Среди всех смут в Европе, раздираемой разнородной борьбою, один только монарх еще заботился об участи христианских колоний на Востоке. Само воспоминание о несчастьях, вынесенным за достояние Иисуса Христа, привлекало благочестивого Людовика IX к тому делу, от которого, казалось, все отступились. Когда он посоветовался с папой о своем намерении возобновить войну с неверными, Климент IX колебался относительно своего ответа и долго старался убедить себя, что намерение монарха было внушено ему Богом. Наконец, 23 марта 1268 года, когда парламент королевства собрался в одной из зал Лувра, французский король, сопровождаемый папским легатом, который нес в руках терновый венец Иисуса Христа, объявил о своем намерении помочь Святой Земле. Людовик IX обратился ко всем окружающим и увещевал их принять крест. Посланник главы церкви говорил речь после него и в патетическом увещании призывал всех французских воинов вооружиться против неверных. Людовик получил крест из рук легата. Примеру его последовали три сына его. Вслед за тем легат принял клятву от многих прелатов, графов и баронов. Все те, кто поступали таким образом в крестоносцы, действовали не под влиянием энтузиазма к крестовым походам, но из любви к святому королю и из уважения к его воле. Никто не мечтал теперь о завоевании богатых владений в стране сарацинов. Святая земля предлагала только пальмы мученичества тем, кто обнажал меч для ее защиты. Все были разочарованы в надеждах на успех на Востоке. Королева Маргарита, столько выстрадавшая в Домиете, не могла решиться сопровождать в этот раз своего супруга. Сир Жуанвиль, верный товарищ Людовика IX, не мог согласиться покинуть своих вассалов, которые уже испытали тягость его отсутствия. По мнению, составленному им о новом крестовом походе, он не боялся говорить, что те, кто посоветовали королю предпринять путешествие за море, смертельно согрешили. Однако же никто не жаловался и не роптал на Людовика IX. Дух смирения, бывший одной из добродетелей монарха, казалось, сообщился и душам его подданных. И, выражаясь словами папской буллы, в самоотвержении короля французы видели только благородную и горестную жертву делу христиан, тому делу, ради которого Господь не пощадил единородного своего сына. Выступление крестоносцев было назначено на 1270 год. Таким образом, около 3 лет было употреблено на приготовление к походу. Духовенство, обремененное разными налогами, не без некоторого сопротивления уплачивало предписанную папой десятину. Король прибегнул к налогу, называвшемуся поголовной податью, которой в силу феодальных обычаев государи могли требовать от своих вассалов в чрезвычайных обстоятельствах. Знатные владетели, принявшие крест, уже больше не были воодушевлены энтузиазмом до такой степени, чтобы продавать свои земли и разоряться. Людовик взял на себя путевые издержки и назначил им жалование, о чем и в помине не было во время крестовых походов Людовика VII и Филиппа Августа. Благочестивый монарх употребил все средства, чтобы обеспечить спокойствие королевства во время своего отсутствия. Вернейшим способом для этого было составление хороших законов. В это время были обнародованы указы, ордонансы, которые еще до сих пор составляют славу его царствования. Проповедовали крестовый поход и в других государствах Европы. На Нортгемптонском соборе принц Эдуард, старший сын Генриха III, дал обет идти сражаться с неверными. Своим блистательным мужеством он восторжествовал над баронами, восставшими против короля. Те, которых он победил, последовали его примеру, и все страстные увлечения междоусобной войны превратились тогда в рвение к священной войне. Каталония и Кастилия доставили также многочисленное ополчение крестоносцев. Король Португальский и Иаков Арагонский пожелали сражаться под знаменами Людовика Святого и ехать с ним на восток. Новый король Неаполитанский, Карл Анжуйский, избранием которого были недовольны, приказал также проповедовать священную войну в своих владениях. Честолюбие его стремилось воспользоваться крестовым походом с целью покорить Грецию или подчинить своей власти Африканское побережье. Между тем, французские крестоносцы выступали в путь из всех провинций и направлялись к портам Марсельскому и Эгмортскому, где ждали их генуэзские корабли. Король передал управление королевством Матвею, аббату Сен-Денийскому, и Симону, сиру Нельийскому. В марте 1270 года он поехал в Сен-Денийское аббатство и принял хоругвь. На другой день он присутствовал при литургии, совершенной ради крестового похода в соборе Парижской Богоматери, и ночевал в Винсене, откуда и отправился в свое дальнее странствие. Народ и двор были в великой печали. Общая скорбь еще более усиливалась от того, что не знали, куда именно будет направлена экспедиция. Были смутные предположения относительно африканского прибрежья. Папа написал палестинским христианам, чтобы возвестить им о помощи с Запада. Крестоносцы арагонские и многих других стран уже отплыли к берегам Сирии. Но честолюбивая политика Карла Анжуйского заставила изменить все планы. Он посоветовал напасть на Тунис и достиг того, что его мнение восторжествовало на совете Людовика IX. Святой король увлекся надеждою обратить в христианскую веру князя Тунисского и его народ. По совершении молебствия и обычных церемоний флот, на котором был Людовик IX со своей армией, выступил в море 11 июля и направился к берегам Африки. 14 июля он был в виду Туниса и высадился на берегах древнего Карфагена, на месте которого было теперь местечко, называемое Марза. Высадившись без всяких препятствий, крестоносцы с мечами в руках овладели башнею, охраняемой маврами, раскинули тут свой лагерь и, не зная того, что они попирают ногами развалины Ганнибалова города, начали приготовляться к осаде Туниса.